Татьяна Аржанова «Происки дьявола». Книга вторая. На грани гибели. Татьяна Аржанова. Николай Аржанов. «Происки дьявола». Книга вторая. На грани гибели. Копирайт 2025. By Татьяна Арсханова. Николай Арсханов. Знак авторского права. Published by M. Graphics. Бостон. Ма. 2026. От авторов. Идея написания второй книги «Происки дьявола» возникла в связи с тем, что до сих пор актуальной темой является Антарктида, которая имеет еще много белых пятен. Исследование их дает ученым ответы на многие вопросы. Также очень актуальна марсианская тема. В последнее время планета Марс, плюс как магнит, притягивает к себе исследователей космического пространства с целью ее колонизации. Сейчас интенсивно ведутся работы по подготовке пилотируемого корабля на эту красную планету. Происходящие события, описываемые в этой книге, являются художественным вымыслом авторов. Но хотелось бы обратить особое внимание читателя, что освоение планеты Марс плюс может иметь две стороны медали, как до этого и открытие атомной энергии, которая теперь используется не только в мирных, но и военных целях. Пролог. Американская антарктическая станция Макмёрдо. Главная американская база в Антарктиде Макмёрдо в эту зимнюю полярную ночь работала в обычном режиме. Диспетчер уже заканчивал прием суточных сводок с других американских антарктических станций, как вдруг раздался тревожный звонок со станции Сайпл, расположенной на южном полуострове Антарктиды. Она до сих пор продолжала тайно работать, несмотря на ее официальное закрытие в 1988 году. Звонил с этой станции сам начальник Шелтон. «У меня произошло серьезное ЧП», — выпалил он выражающим тревогу голосом. «Шелтон, успокойтесь и доложите конкретно, что у вас случилось», — потребовал руководитель диспетчерского пункта. Сработала сигнализация дипольной антенны. Я направил туда двух своих сотрудников Генри и Чарли для выяснения причины. Вскоре старший группы Генри доложил мне, что произошел обрыв в бронированном кабеле между 5-й и 6-й секциями. Затем я услышал страшный шум и треск. Потом раздался ужасный вопль старшего группы. У меня создалось впечатление, как будто кто-то схватил его и куда-то потащил. И в этот момент связь с Генри прервалась. Я ждал полчаса. За это время связь с ним так и не восстановилась. Более того, ни Генри, ни Чарли не возвратились на базу, поэтому я был вынужден сам направиться на их поиски, взяв с собой двух человек. На месте обрыва кабеля мы обнаружили сильно изуродованное мертвое тело Чарли, тогда как Генри пропал бесследно. Наши поиски не дали результата. Шелтон, может, они сильно повздорили между собой, и Генри в драке случайно убил Чарли, а затем испугался и сбежал? Нет, это исключено. По характеру оба были уравновешенными и находились в приятельских отношениях. Мне показалось странным, что тело Чарли было зверски изуродовано, будто на него напал какой-то крупный хищный зверь. И еще у меня совершенно не укладывается в голове, кто мог перерезать такой толстый бронированный кабель. Произошел из ряда вон случай, вызывающий чувство ужаса. Да, действительно, это выглядит чудовищно и загадочно. Я сейчас же доложу об этом происшествии руководству базы, а вы, со своей стороны, продолжайте поиск пропавшего сотрудника. Может, все же его куда-то унесло шквальным ветром, и в темноте вы его не заметили? Если у вас появятся какие-то дополнительные сведения об этом происшествии, немедленно звоните нам. Хорошо. Часть первая. Таинственная Антарктида. Глава 1. Прошел месяц с тех пор, как группа под руководством Джона прибыла в долину памятников, которая расположена между штатами Аризона и Юта, чтобы пройти там адаптацию и испытать новых роботов в условиях, приближенных к планете Марс+. На этом плато возвышались одинокие каменные глыбы темно-оранжевого цвета причудливых форм. Некоторые скалы были высотой свыше 300 метров. Яркое полуденное солнце нещадно припекало своими лучами землю, покрытую редкой растительностью. Даже привычные к этой жаре кактусы и те склонили свои стебли. Казалось, что в этой дышащей зноем пустыне нет ни одного живого существа. И вдруг на склоне отвесной скалы в лучах солнца что-то блеснуло. Это были какие-то фантастические существа причудливой формы. Три больших паука медленно поднимались по отвесной каменной стене. Но самое удивительное было то, что каждый паук имел прозрачную кабину, в которой находился человек в скафандре астронавта. Как только они достигли вершины горы и расположились на небольшой площадке, люки кабин откинулись, и оттуда выскочили парни в скафандрах. Сняв шлемы с голов, они стали живо что-то обсуждать. Человек, увидев это необыкновенное зрелище, мог подумать, что он случайно попал на киносъемку какого-то фантастического фильма. Но это была не голливудская площадка для съемок космических блокбастеров, а плато со скалами, которое использовалось НАСА для испытания новой секретной техники. «Джон, ну как тебе это уникальное изобретение нашего отдела?» — обратился один из них к человеку с густыми светло-рыжими волосами, который был старшим в этой группе. «Роджер, у меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Эти аппараты великолепны. Это лучшее из того, что мне пришлось видеть и испытать. Я думаю, что ни у кого в мире еще нет таких роботов, как у нас. Они прекрасно справляются с поставленной задачей. Ведь это отвесная скала высотой в 300 метров, и мы сумели легко одолеть ее. Даже хорошо подготовленному альпинисту пришлось бы здесь попотеть, чтобы успешно достичь этой вершины. А как ты думаешь, Стив? Хоть я и профессиональный альпинист, но скажу тебе честно, что натерпелся страху, когда этот паук полз по отвесной стене. У меня было такое чувство, что он вот-вот сорвется вниз. Одно дело, когда ты сам поднимаешься вверх, страхуя каждое свое движение, другое дело, когда ты сидишь в этой прозрачной кабине, словно в мышеловке, и ничего не можешь сделать. Но тут не на шутку рассердился Роджер, услышав нелестный отзыв о своем изобретении. «Стив, напрасно ты не доверяешь этому умному роботу. Аппарат очень надежный. Перед стартом я же говорил вам, что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств эта умная машина сама сможет принять решение и при необходимости четырьмя ногами цепко вгрызется в стену, из какого бы крепкого материала она ни состояла, даже если это будет гранит. Ладно, будь по-твоему. Успокойся, Роджер. Больше я не буду критиковать твое чудо техники», — миролюбиво согласился с ним Стив. «Главное, что я хоть и натерпелся страху, но целым и невредимым достиг этой вершины». Роджер собирался что-то ответить ему, но в это время раздался звуковой сигнал зумера микрофона, встроенного в шлем Джона. «Ребята, прошу немного помолчать. Мне надо переговорить», — сказал Джон. «Слушаю». «Так. Хорошо. Все понял». Закончив разговор, Джон сообщил следующую новость. «Так вот, ребята. Закончилась наша вольная жизнь. Группу срочно отзывают в центр. Сегодня же спецрейсом и вылетаем».
«Как? Почему?»
«Мы же еще полностью не выполнили намеченную программу. У нас в запасе еще целых 10 дней», — возмутился Роджер. «Давайте не будем обсуждать приказ. Руководству виднее. По-видимому, что-то непредвиденное произошло. Времени у нас в обрез. Самолет отправляется через 3 часа. Срочно спускаемся и мчимся на базу». В кабинете директора исследовательского центра Эймса, кроме Джона, находились еще 5 человек. Все они были знакомы ему. Это были заместители руководителя центра и специалисты по подготовке космического пилотируемого корабля на Марс+. Однако Джон был крайне удивлен, когда увидел среди них и оперативного сотрудника Агентства национальной безопасности Питера, знакомого ему по Тибету. Они приветствовали друг друга кивком. «Для чего в кабинете находятся заместители директора центра и узкие специалисты, мне понятно, но почему пригласили сюда Питера?» — попытался догадаться он. Его размышления прервал директор центра. «Совещание у нас сегодня чрезвычайно важное и сверхсекретное, поэтому я пригласил на него такой ограниченный круг лиц. Здесь находятся только мои заместители и специалисты, имеющие непосредственное отношение к нашей космической программе по пилотируемому полету на Марс+. Ни для кого в мире уже не секрет, что НАСА планирует запустить космический корабль с астронавтами на Марс+. Не буду скрывать от вас, что полет на Марс+ непредсказуемый и опасный. Хотя электромагнитная защита сможет существенно снизить радиацию внутри космического корабля, астронавты все равно получат какую-то дозу. Кроме того, они будут продолжительное время пребывать в состоянии невесомости, в результате чего их мышцы, кости и система кровообращения станут слабее. Другая проблема заключается в правильном расчете траектории полета. Незначительная ошибка с нашей стороны может привести к гибели экипажа. Как известно, расстояние между Землей и Марсом составляет 55,76 миллионов километров. Однако из-за разных скоростей и траекторий движения планет реальное расстояние к Марсу может увеличиться в 8 раз. Если что-то пойдет не так, космический корабль может исчезнуть в космосе, так и не долетев до Марса. Несмотря на тщательную проработку всех деталей полета, как видите, он таит много непредвиденного. Мы отправляем астронавтов на четвертую по удаленности от Солнца планету, чтобы они изучили условия жизни на Марсе и создали там базу для его колонизации. Дело это очень рискованное, поэтому туда полетит команда, которая состоит только из добровольцев. Вы знаете, что уже несколько лет ведется подготовка кандидатов для этого необычного космического путешествия. Было укомплектовано 5 таких экипажей с тем, чтобы на заключительном этапе выбрать один из них, который окажется наиболее подготовленным к полету на Марс плюс. Подготовка одной такой группы была возложена на наш центр. Командиром этого космического экипажа был назначен начальник отдела НАСА Джон, которого вы все хорошо знаете. Он отлично проявил себя в ходе предыдущей спецоперации в Тибете. В состав его экипажа вошли высококвалифицированные специалисты НАСА Стив и Роджер, которые вместе с Джоном работали в Тибете. Они также зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, так как не растерялись, оказавшись в трудных обстоятельствах, действовали грамотно и отважно. Так как полет на Марс плюс длительный, для поддержания здорового психологического климата в состав экипажа включены супруги Джона и Стива, которые будут выполнять в полете возложенные на них определенные функции. В настоящее время они также проходят соответствующую подготовку на одной из баз НАСА. Сегодня я хочу сообщить вам приятную новость. Экспертная комиссия пришла к окончательному выводу. По всем критериям, наша группа стала кандидатом номер один для полета на Марс плюс. В связи с этим, я поздравляю с успехом всех руководителей и специалистов, которые участвовали в подготовке состава экипажа под руководством Джона, а также всех членов его команды. Джон, достигнув Марса, вы будете первооткрывателями, гордостью нашей страны. Однако никто не знает, что произойдет с вами в течение года на этой планете, где почти нет магнитного поля, высокая космическая радиация и периодическая бомбардировка метеоритами. Также Марс плюс – планета с разряженной атмосферой. Для решения этих проблем НАСА разработала специальные скафандры, которые обеспечивают кислородом и значительно защищают от радиации. Вы знаете, что можете погибнуть, но ради науки вы жертвуете собой. Вы настоящие герои. Я пригласил вас на это секретное совещание не только для того, чтобы сообщить вам эту хорошую новость. По данным ЦРУ и Агентства национальной безопасности, русские хотят опередить нас и первыми высадить своих космонавтов на планету Марс плюс уже в следующем году. Этого мы никак не можем допустить. В связи с этим, перед НАСА поставлена задача ускорить подготовку наших астронавтов, чтобы опередить соперников. Поэтому я был вынужден отозвать вашу команду из Долины Памятников. Сейчас мы будем готовить вас к отправке на одну из научно-исследовательских баз Антарктиды для прохождения последнего этапа тренировок и адаптации к условиям, близким к марсианским. Теперь я попрошу моего заместителя сообщить, что сделано и что еще нужно сделать. Вам слово, Макс. Прежде всего, я хотел бы доложить, что все запланированные работы выполняются четко по графику. К настоящему времени детально уже отработан сценарий полета от момента старта космического корабля с Земли и до его посадки на планету Марс плюс. Несколько лет тому назад, в соответствии с марсианской программой, был запущен на эту планету специальный космический аппарат с суперсовременным роботом для поиска наиболее подходящего места для посадки нашего пилотируемого космического корабля. Был получен точный анализ состава атмосферы и химического состава почвы Марса, а также данные о геологическом его строении и рельефе поверхности. На основе этого мы определили, что наиболее подходящим местом посадки корабля является район равнины Хриса, который находится недалеко от двух невысоких холмов Твин Пикс. Кроме того, нашим специалистам